И в этой ополоумевшей толпе осталось едва ли десятка-полтора тех, кто был вроде меня, оглядывающихся, присев с выставленными мечами. Они, в конце концов, сбились в круг спиной друг к другу, не зная толком, что делать дальше. Туман рассеялся под лучами утреннего солнца, будто кто отодвинул занавес. Я увидел водопад, гору и сверкающие стены замка. А немного сбоку, на выступающей из земли скале, присело чудовище. Выглядело оно как мощный муж, голый, но в странном нагруднике, похожем на панцирь черепахи. Из его висков вырастали закрученные рифленые рога, лоб был большим и выпуклым, а еще у него были странный плоский нос и грязно-желтые круглые глаза. Я глянул на то, как он странно сидит на той острой скале, на его ноги с двумя только пальцами, что заканчивались копытами, на мощные плечи. В одной руке его был железный молот на длинной рукояти, а в другой — большая гнутая раковина. Я слышал, как стоящие рядом люди призывают хинда или кузнеца, чтобы те увидели их смерть и приготовили им луга в долине сна. Бык взглянул на нас и фыркнул, аж земля задрожала. А потом соскочил со скалы и подул в раковину. И тогда через мост из боковых ворот на нас вышли воины. Были там обычные люди и были странные существа, перемешавшись вместе. Входя на луг, встали в три ряда и выставили перед собой стену из раскрашенных щитов. Девушки разбежались во все стороны, словно перепуганные газели. Наши люди поднимались с земли, и некоторым приходилось зашнуровывать штаны и искать брошенное оружие. Потом они присоединились к нам, стоящим в кругу. Водяные жены впрыгнули в прудики, ловко, как выдры, но сразу же повыставляли наружу головы с черными любопытными глазами, в которых не было ничего человеческого. Раздался рев нескольких рогов. Звучал он, как жалоба морских чудовищ. И стоящие в строю люди вулкана расступились, пропуская рослого мужа со светлой короткой бородой в портках и кафтане, в коротком плаще, на котором серебристой нитью вышито было безлиственное дерево. Человек казался старым, но шел решительно, как юноша, упираясь в землю копьем. Я взглянул на его диадему и подумал, что это, судя по всему, проклятый король, и что нам нужно его убить, потому что это первый король, появившийся в нашем мире за Остроговыми островами. И если мы этого не сделаем, то скоро появятся и другие. Короли станут множиться, как мыши, если только им это позволить. А когда он подошел ближе, я увидел, то, что торчит из его головы, не диадема, но это и есть его череп. Из него вырастали острые, будто сосульки, шипы, покрытые нормальной кожей. Напоминали замок с башнями, точно такой же, как и тот, что вставал перед нами. Рядом с этим мужем вышагивало и другое создание. Выше короля на добрых пару локтей, с мордой, как у хищного кота, и с длинной золотой гривой, падающей на спину и плечи. Он был покрыт короткой шерстью в коричневые полосы и держал огромный двуручный топор с двумя лезвиями. Позади шло еще четыре мужа, чьи лица были спрятаны под капюшонами плащей с вышитым деревом. Когда весь кортеж остановился, они сбросили плащи, показывая небольшие шлемы с кольчужной сеткой, закрывающей лицо. Сзади все время ревели раковины и рога, а со стороны воинов то и дело доносился медленный стук барабана. Быкалак отошел от своей скалы и встал рядом с остальными. Мы сомкнули строй. Кто-то сзади подобрал лежавшие среди ледяных цветов щиты. Я покачивался, по коже моей прокатывался жар, будто сидел я между кострами, но внутри наполнил меня мороз, будто я хлебнул ледяной морской воды. Остальные, тех, кто сохранил рассудок в ледяном саду, выглядели точно так же. Пот стекал из-под шлемов и капал на землю, оружие тряслось в руках, но я знал, что это не страх, а ровно такая же болезнь, которая точила и меня. Муж, который подошел к нам, встал в нескольких шагах, а потом сказал: «Приветствую вас, странники моря! Приветствую вас, кто ищет свое место, поскольку вы его нашли! Приветствую вас в ледяном саду, который примет всякого и всякому даст то, что тот утратил!» Муж этот говорил довольно коряво, словно был слегка не в себе, и выламывал звуки так, как делают это живущие на пустошах тревоги. Я сказал ему, что мы воины из земли огня и прибыли за женами, которых он похитил, и за возмещением обиды, нанесенной морякам и обитателям побережья. Посоветовал, чтобы он отпустил жен и позволил им вернуться домой, а потом мы оговорим размер выплаты, которая будет, однако, не меньше, чем 10 марок за каждого из нас и по сотне за каждую похищенную. Вернее, мне казалось, что я это говорю. Я слышал, что слова, выходящие из моих уст, неразборчивы и странны, что язык у меня как кусок деревяшки, и что я не в силах им шевелить. Более того, что я забываю слова. Вместо марки я произносил гвозди, а вместо моря — там, где рыбы. Муж со странной головой, однако, понимал, что я говорю, потому что ответил, что ледяной сад принимает всех, кто пожелает остаться, и никого не держит силой. Все мужи и жены всегда могут, захотя они, уйти. «Вы также можете выбирать», — сказал он. «Можете остаться или уйти, откуда пришли, как пожелаете. Там, за ледяными вратами, вас ждет приветственный пир, если решите, что вы здесь нашли потерянный дом. А вот там, за вашей спиной, находится тропа, что ведет к пляжу, к тому месту, где вы оставили свои корабли. Если же вам не хватает разума, и вы решите покорить нас силой, то за мной стоят мужи. В любом случае все обстоит ровно так, как я и говорю. Можете остаться в саду или в земле, которая его питает, либо можете уйти». Среди ледяных деревьев я увидел ворота, круглые, сложенные из искусно сплетенных ледяных веток. Они были отворены и открывали вид на дальнюю часть сада, где среди уставленных яствами столов стояли молодые девушки, обычные и измененные песнью богов. Я слышал, как играют там арфы и флейты, видел котлы, где варилось мясо, вертела, на которых пекли птиц, тарелки, в которых лежали горы фруктов, и чувствовал, как желудок подкатывает к горлу. Я услышал стук, с которым один юноша, Урлеев, красная ладонь, с корабля Скафальди, отбросил свой щит и покинул строй. За ним двинулись еще и еще. Один из моих людей заступил на опустевшее место и поднял щит, но то и дело кто-то отваливался от нашего круга и уходил. «Наши люди уже сходят с хребта», — сказал мой кормчий, обращаясь к Скафальди, который стоял перед ним. «Те, кто шли по хребту, видели, что происходит, и вот-вот будут тут. Я слышал рев рогов в горах, а воинов перед нами не больше 300. Выстроимся копьем и ударим, убьем короля и пойдем к вратам, ведь они открыты. Они вышли всеми своими силами, поэтому на стенах нет никого. Мы можем захватить этот город». «Твои слова звучат для меня, как карканье ворон и вой волков», — ответил на это мой кузен. «Ты будто уговариваешь меня, чтобы я изнасиловал и убил подростка. Если я покину это место, то никогда уже не перестану его искать. Если я его разорю, будет хуже, чем если бы я сжег храм друга людей, убил собственных отца и мать и моих братьев. Потому что я попал домой, и я не позволю уничтожить этот дом». И тогда Скафальди вдруг развернулся и одним движением проткнул моего кормчего, с хлюпаньем выпуская его кишки на землю, а потом ударил его в глотку так быстро, что тот не успел и крикнуть. Мой кормчий друг, Арлов, говорящий с медведем, пал нам под ноги, брызгая кровью, и тогда нас охватило безумие.